Митрополит Вениамин Фетченков. О богослужении православной церкви. Строй православного богослужения. Несколько слов о молитве. Передача первая. Вместо предисловия. Я считаю долгом предпослать очерку, посвященному вопросу о строе нашего богослужения, несколько кратких слов. Как известно, нужно отличать молитву от молитвословия. Первое – в сердце, второе – в устах. И молитвословие еще не есть молитва. Отсюда получается несколько выводов. Молитвословие есть только путь к молитве, а мы часто смешиваем это. Истинная молитва может обходиться и без уставных молитвословий, но не наоборот. Даже, нужно сказать, сердечной молитве внешнее богомоление, уставность уже мешает. Но таких истинных молитвенников немного. И Церковь составила для нас различные богослужения, которые помогают или могут помогать и сердечной молитве. Поэтому дальнейший очерк рассчитан не на сердце, а на ум, знание. Прошу читателей всегда учитывать это при дальнейших моих рассуждениях. Психология молитв. Литургией, или в переводе с греческого языка «общим делом», «общим священнодействием», «общую службою», называлось в древности «все богослужение целиком». Оно состояло, как увидим сейчас, из разных частей и заканчивалось Евхаристией. И только впоследствии это слово «литургия» осталось заглавной частью богослужения – Евхаристией. А прочие части получили другое наименование в зависимости от времени совершения – вечерня, повечерие, утренние часы. Из чего состояла тогда эта общая служба? Нетрудно сложить современные части – вечернюю, утреннюю, часы и обедню, но нельзя думать, что именно такова и была литургия. Все это осложнилось, выработалось, оформилось позднее и постепенно. Вначале же было и проще, и иначе располагалось, но вместе с тем существенное было и тогда то же самое, что и теперь. Евхаристия, Святое Причащение, евхаристический канон были почти одинаковы в своем строе, смысле и молитвах. Разве что в первые времена благодарственно-радостный элемент был еще сильнее, чем теперь. А постепенно, с ослаблением христианской жизни и благодати, стали больше, чем прежде, проникать покаянные струи, моления, прошения, сокрушения, страх Божий. И тогда стал оттеняться искупительный характер жертвы, более чем благодарственный, радостно любящий. И самое слово «евхаристия» — «благодарение» — стало как бы меркнуть. Это падение можно заметить и вообще в истории богослужения, которое постепенно начинало приобретать характер все более и более покаянный. Службы, относящиеся к IV-IX векам, от великих отцов и до Дамаскина, несравненно более возвышены, отрешены не только от земли, но даже и вообще от человека с его нуждами и болезнями, и прикованы к Богу. Это особенно видно даже и теперь на праздничных службах, где мы забываем самих себя, а душа наша всецело отдается Богу в созерцанию празднуемого события. А после привходили и покаянные элементы, чему причиной, может быть, было и то, что авторами являлись преимущественно иноки, взявшие своей задачей житие покаянное. Святой Феодор Студит, брат его, господин Кир Иосиф, впоследствии митрополит Солунский, он написал до 300 канонов и прочее, которому принадлежат умилительнейшие, но все же покаянные каноны на повечериях и другие. Даже святой великий Дамаскин, с поста первого министра у арабского князя, ушедший в скалистый суровый монастырь Савва Освященного, недалеко от Иерусалима, и он дал множество покаянного материала. Разочарованный в суетности этого мира, он жил одной частью души на земле, а другой — и большую в горнем мире. Отсюда его чудные стихиры на отпевании, его покаянные песнопения в Актоихе, особенно в понедельник и вторник всех восьми гласов. Да и невозможно было иначе. С упадком благодати утешителя человеку труднее становилось радоваться. А отсюда тяжелее стало и благодарить, легче было каяться, плакать и просить.